шаге от большой войны в Европе. И сделает ли Россия этот шаг после признания самопровозглашенных республик Донбасса? Запад по-прежнему бьет в набат и предупреждает о фактически неотвратимости полномасштабного вторжения в Украину. О новом мире и новых правилах говорим с Андреасом Умландом, политологом, старшим экспертом Института будущего и с директором Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований Кахой Гугулашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Господин Умланд, первый вопрос к вам. Владимир Зеленский долго призывал не нагнетать панику и даже сказал, что после признания со стороны Москвы самопровозглашенных республик Донбасса фактически Москва оформила то, что контролировала де-факто. Как сегодня реагирует украинское общество? Вырос ли уровень тревожности в этой новой политической реальности?
Конечно, выросла тревожность. Люди уезжают из Восточной Украины. И стоит сейчас вопрос о том, что, собственно, это признание этих республик значит, потому что эти так называемые республики по своим так называемым конституциям рассматривают весь Донбасс как свою территорию, то есть тоже те части Луганской и Донецкой областей, которые сейчас под контролем Киева. И в связи с этим люди опасаются, что будет военное наступление, чтобы расширить эти так называемые республики на территорию этих областей.
Европа и США уже объявили о введении первой волны санкций, первых ограничений. Даже Германия, которую много критиковали за заигрывание с Кремлем, которое назвали умиротворением агрессора, приостановила сертификацию «Северного потока-2». Этот предупредительный выстрел, на ваш взгляд, насколько он серьезен для Владимира Путина?
Это была, я думаю, хорошая реакция, потому что она была очень быстрая и относительно решительная. Могло бы быть больше санкций. Что касается этого «Северного потока-2», это просто сохранение статус-кво, хотя символически это важный шаг. Но в целом можно сказать, что это была адекватная реакция. И тоже хорошо, что уже как бы сказано о том, что есть еще целый ряд других санкций, которые будут наложены, если будет действительно военная эскалация.
Батну Каха, как происходящее видится из Тбилиси? Многие в эти дни проводят параллели с августом 2008 года. У вас дежавю или вы видите и свои особенности в этой ситуации?
Конечно, дежавю существует, и это совершенно ясно видно, что Россия применила абсолютно тот же подход в отношении вот этих двух регионов Украины. В свое время, в 2008 году, она поступила с Абхазией и Южной Осетией. Есть, конечно же, свои специфические различия. Начальная, например, ситуация. То есть Россия практически без объявления войны признала...
То есть без горячей фазы.
Да, без горячей фазы признала независимость этих, так сказать, квази-государств. То есть независимость этих отколовшихся или оккупированных, можем называть их по-разному, уже оккупированных регионов, на самом деле, де-факто. И второе, что в данной ситуации мы не знаем точно, она полезет или нет, захватывать остальную часть Донецкой области и Луганской областей. Различие в том, что если в грузинском сценарии грузинская армия была побеждена, в принципе, и России удалось, имея огромное, конечно же, военное преимущество и в воздухе, и на земле, ей удалось полностью, значит, оккупировать сразу же, очень быстро, полностью оккупировать всю Южную Осетию и всю Абхазию, хотя до этого часть Южной Осетии, часть Абхазии контролировали тбилисские власти, и даже она пошла дальше, вглубь территории Грузии, то в случае с Украиной, здесь сейчас украинские войска довольно хорошо вооруженные, хотя у них нет особо тяжелого вооружения на данном этапе, но это можно быстро подогнать, я думаю, потому что недалеко стоит огромная украинская армия, готовая защищать до конца и способная защитить, я думаю, вот эти оставшиеся территории Донбасса. Это различие, в принципе, только в этом. Но суть того, что вот практически вот так вероломно Россия признала независимость территории суверенного государства, в этом отношении, конечно же, здесь абсолютно похожий сценарий.
Насколько похож же реакция Запада в данном случае?
Ну, да, это важный вопрос. Это очень важный вопрос. Конечно же, вот в случае с Украиной, то Запад был более подготовлен, я думаю, информационно, я не знаю, идеологически или как еще назвать, но явно ответ Запада был намного более быстрым, жестким. И Запад практически был вовлечен с самого начала конфликта, кризиса. И здесь, я думаю, что эти шаги, которые Запад осуществляет, они уже более, намного более эффективны. Что касается Грузии, то там даже настолько было это неожиданно и непонятно, и настолько сильна была российская пропаганда в то время, и против нее у Запада не было еще иммунитета, надо так и сказать. То, в принципе, видимо, на Западе очень многим было трудно разобраться, кто виноват и кто прав был в том конфликте. Хотя было очевидно, что Россия подготовила весь этот сценарий 2008 года, она спровоцировала грузинскую армию преднамеренно своим вторжением. Значит, 7 августа уже вторглась на территорию Грузии, хотя не признает этого. И грузинскому правительству пришлось ответить, то есть ввести войска в Цхинвали. Но все это было, конечно же, спланировано и спровоцировано со стороны России. Реакция Запада была не совсем адекватной в этой ситуации. И она не была пропорциональной тому действию, которое произвела Россия с нарушением международного права, нарушением суверенитета страны и вот этой своей агрессией. И вот во всем этом, в конечном счете, Россия не была подвержена практически никаким санкциям. Единственное, что было произведено, это приостановили переговоры по продлению договора о партнерстве и сотрудничестве между Европой и Россией. Но никаких таких санкций, были какие-то временные меры приняты, которые очень быстро были сняты. И практически Россия осталась без санкций. И очень быстро Соединенные Штаты то же самое начали перезагрузку своей политики, буквально через 2 года, насколько я помню, после этого. И практически вопрос Грузии оказался закрытым. Но сейчас мы имеем другую картину. Сейчас Запад практически един в своей позиции и очень внимательно наблюдает за всеми действиями, даже легко предсказывает возможные действия, даже удивительно, насколько точно президент Байден предсказывал, как будет действовать Россия в последующие дни.
И беспрецедентно от американского президента разглашать так открыто данные разведки, насколько мы понимаем.
Да, потому что я думаю, что это была попытка как-то остановить наступление со стороны России,
насколько...
или остановить действия. Да.
Господин Умланд, насколько это получилось у президента Байдена, у других западных лидеров? Признание независимости так называемых республик Донбасса наверняка не является конечной целью дипломатической военной кампании Владимира Путина последних месяцев. Он ясно дал понять, что на кону будущее всей Украины с существованием этого независимого государства, которого он до сих пор, судя по всему, не может смириться. Владимир Путин стратег или тактик, на ваш взгляд? Он будет действовать ситуативно, действует ситуативно, или у него есть действительно план?
Мне из Киева как бы это не очень видно. Я сомневаюсь даже в том, что в Москве эксперты теперь понимают полностью логику поведения Владимира Путина. Как я уже говорил, реакция была адекватная, что касается санкций, но вот эти предупреждения о большой войне, они пока оказались неверными и преувеличенными. Тут скорее тоже был негативный эффект, потому что в Украине сейчас большой отток капитала, инвесторов, бизнеса, и люди уезжают частично. Экономика сейчас в сложной ситуации из-за этого нагнетания настроения. Трудно сказать, что все это значит, потому что мы не знаем будущее, так сказать. Если не будет все-таки какой-то большой эскалации, тогда вот эти
предупреждения... То есть Владимира Путина еще можно сдержать санкциями?
Ну, трудно пока сказать. Опять же, потому что действия, они планируются или они предпринимаются, или приказы исходят из очень маленького круга людей. И вот там заседание Совета Безопасности России, был такой момент напряжения между Путиным и директором внешней службы разведки СВР Нарышкиным, который вообще-то входит как бы в этот узкий круг вокруг Путина, и там была явная некая несогласованность между ними. Это видно было на камере. переживаем, так сказать, для всего мира. Даже возникает сейчас впечатление, что только сам Путин принимает участие, даже люди типа Нарышкина, они не совсем понимают, так сказать, что Путин планирует. По крайней мере, вот этот обмен мнений, он показал, что Нарышкин как бы не был подготовлен к этому. Но я думаю, что вот эти санкции, которые сейчас были приняты, это был хороший сигнал, и это показало всей московской элите, что Запад серьезно настроен, и что Германия тоже часть этого единого фронта, и что все было подготовлено, то есть это явно уже были определенные санкции, которые заранее были сформулированы, иначе бы быстро они бы не были приняты, и можно только надеяться, что этот сигнал будет услышан, и что теперь все-таки некая рациональная дискуссия начнется в Москве о последствиях и рисках, и о цене дальнейшей эскалации.
Продолжая вашу мысль, президент Макрон 7 февраля встречался с Владимиром Путиным. После этого просочилась информация, что раньше, то есть в 2019 году, во время последней встречи, когда он принимал Путина во Франции, он казался менее жестким и менее сосредоточенным на истории, чем в этот раз. Чем, на ваш взгляд, вызваны эти изменения? Опять-таки, Путин рациональный или иррациональный лидер, как говорят многие, подозревая вот иррациональность, одержимость вопросом Украины? Когда, на ваш взгляд, разрыв стал окончательным между Путиным и Западом?
Да, есть вот как бы эта теория, что какое-то вот фундаментальное изменение стратегии внешнеполитической. Я скорее вижу континуитет и постоянное увеличение напряжения. Можно, в принципе, вернуться еще там до 99 года, когда были вот эти взрывы жилых домов в Москве и в других российских городах. То есть вот этот очень жесткий подход, он всегда был. И насколько там есть какие-то психические изменения, я не могу сказать. Есть ли там действительно что-то значимое, действительно ли уже там Путин за грани рациональности. Я думаю, что все-таки, несмотря на то, что это авторитарная и система, Путин не полностью может все делать то, что он хочет. Там нужен некий консенсус в элите для того, чтобы что-то предпринимать. И в этом смысле эти санкции, они полезны, потому что они вот показывают всему руководству последствия того, что делается. И вот как коллега правильно сказал, в этот раз Запад намного лучше подготовлен в 2008 году. И я даже думаю, что вот эту эскалацию, которую мы сейчас видим, и вот признание этих республик и так далее, это было все сделано Кремлем на фоне, в общем-то, отсутствия реакции Запада в 2008 году. И даже, вот как коллега правильно сказал, некие попытки сближения между Западом и Россией после признания Абхазии и так называемой Южной Осетии независимыми государствами со стороны России. Парадоксальным образом, после этого Запад и Россия сблизились. Например, Германия начала программу партнерства ради модернизации, США начали политику перезагрузки. Теперь, видимо, было ожидание, что, может быть, опять может это все обойтись без особых санкций, как в 2008 году практически не было никаких санкций, вот кроме временного остановки вот переговоров касательно соглашения о сотрудничестве между ЕС и Россией. И Дмитрий Медведев на этом заседании Совета Безопасности тоже предсказывал такую реакцию Запада, что сначала будут ругаться, а потом опять вернуться к столу переговоров, потому что якобы Россия вот такая важная.
Иначе газ по 2000 евро, как он написал в Твиттере.
Это такой бравадо, который на самом деле уже не действует, потому что мы уже имеем вот, собственно, сейчас критическую ситуацию на газовом рынке в Европе, и сейчас уже сжиженный газ вместо этого российского газа импортируется в Европейский Союз. То есть, на самом деле, Европейский Союз уже готов, если будет там какая-то газовая война. Как ни странно, за последние там несколько месяцев на фоне этого газового кризиса теперь уже Европейский Союз относительно таких вот контрсанкций России менее уязвимый, чем он еще был раньше.
Господин Гугулашвили, примечательно, что через день после признания сепаратистских республик Донбасса Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сказал, что сразу же хочет предупредить и сказать, что, цитата, «мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. Это успокоило Тбилиси, это успокоило, на ваш взгляд, других соседей России?
Нет, конечно же, никого это не успокаивает, потому что всем понятно, что Россия, если даже очень же захочет, физически не сможет восстановить Российскую империю в тех географических, значит, масштабах, в которых она была, допустим, в 19 веке или в начале 20 века.
А почему он сделал это заявление, на ваш взгляд? Кому оно было адресовано?
Я думаю, что ему нужно доверие, выигрывать доверие таких стран, как Азербайджан, да и других стран тоже, в том числе он надеется, до сих пор надеется, что Грузия откажется от своего курса на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры и в конечном счете останется с Россией. Я думаю, что в любом случае нас это не успокаивает, потому что Путин добивается не только там физического расширения России. Конечно, в некоторых местах, где это удастся, например, с Украиной пытается добавить какие-то территории к России.
Что он строит? Батнокаха, что он строит? Но он восстанавливает имперское величие СССР.
То есть для Путина и его команды, видимо, для людей его мировоззрения, важно подчинение. Не столько владение, сколько подчинение. То есть эти территории не обязательно, чтобы принадлежали России, но там должна быть присутствовать Россия как главная сила, как управляющая сила. Я думаю, что здесь вот именно гибридную войну, которую ведет Путин, она не менее важна, чем вот эта открытая война. Просто она достигла какой-то открытой фазы с Украиной, почувствовала слишком сильное сопротивление от Украины и слишком быструю, так сказать, вестернизацию этой страны, а также заинтересованность Запада в сближении с Украиной. И это его насторожило, и он пошел на военные меры. Но на самом деле вот гибридными методами, то есть агентами влияние, там попыткой подорвать основы государственности стран или институтов, она пытается увеличить свое влияние. То есть иметь те партии во власти и властные структуры, чтобы как-то подчинялись, иметь своих людей во всех институтах. Поэтому, вот, например, в Грузии она финансирует несколько политических партий. Россия пытается каким-то образом повлиять на исход вот политической какой-то борьбы в Грузии в пользу России. Я думаю, что в будущем она увеличит еще вот свои усилия по применению именно методов гибридной войны против этих стран. Там, где надо, она ударит по инфраструктуре, применит кибератаки для того, чтобы ослабить страну, применит пропаганду для того, чтобы разобщить общество, чтобы вселить нигилизм, вселить какой-то скепсис, подорвать авторитет Европейского Союза, подорвать вообще веру в демократию, в либерализм или в либеральные ценности и тому подобное. И таким образом осуществить идеологический захват страны. То есть вопрос идет об этом. Так что, конечно же, он мог свободно сказать, что нет, он не собирается восстанавливать Россию в тех исторических масштабах. Это ему и не удастся в любом случае в современном мире. Потому что мы видим, вот присвоив маленькую территорию Украины, уже такой сильный скандал во всем мире. Конечно же, Россия не может полностью захватить Украину или Грузию или другие страны. Но она попытается и будет пытаться дальше идеологически изменить какое-то настроение в этих странах, в конечном счете увеличить свое влияние и свое присутствие таким образом в этих странах.
Господин Умланд, Владимир Зеленский в Мюнхене сказал, что украинцы будут защищать свою землю при поддержке партнеров или без нее, и даже уколол некоторых из этих партнеров, призвал к их совести. Какую поддержку от Запада Украина сегодня хочет, и довольна ли она демонстрацией этой поддержки?
Во-первых, я бы хотел еще касательно вот этого высказывания Путина добавить, что Советский Союз вообще себя издавал как антиимпериалистическое государство, хотя это было имперское государство, само по себе имело внутреннюю империю, имело внешнюю империю, и Москва была империалистической, но не называла себя так. Что-то похожее мы сегодня имеем. Согласен с тем, что сказал коллега, что Россия сегодня хочет не владение, а вот управление, как бы контроль над этими территориями. Что касается Украины, то, конечно, она недовольна этой поддержкой. Она хочет быть там частью НАТО, Европейского Союза. Она, конечно, хотела бы иметь войска на своей территории западные, но Украина понимает, что этого не будет. И вот на фоне этого сейчас речь идет о поставках оружия, о санкциях, об экономической поддержке. Ну вот эти вопросы, они сейчас первостепенные. И если вот не будет дальнейшего военной эскалации, то Украине сейчас особенно понадобится вот эта экономическая поддержка, например, страхование внешних инвестиций или вообще инвестиций от политических рисков. Было бы важно, чтобы инвесторы вернулись и приходили, а то в таких условиях постоянной угрозы трудно стране развиваться, и я думаю, что это хорошо понимают в Москве, и поэтому как раз создают вот это чувство угрозы для того, чтобы, ну, в конечном счете, обанкротить Украину и выгнать оттуда бизнес, который боится военной эскалации. Так что помогать Украине можно многими путями, и ей сейчас нужна эта помощь, потому что, ну, вот из этой речи Путина об Украине следует, что он хочет все-таки как-то разрушить это государство.